Творение святого Иоанна Златоуста, том 8, страница 937, кассета 8. О Пасхе. Проповедь 4. Пасху празднуют иудеи в воспоминание освобождения из Египта и избавления первенцев от смерти. Самое название «Пасха» означает «прохождение смерти». Такое значение оно имеет на языке еврейском. Пасху празднуем и мы, но не как избавление от временной смерти, подобно тем, и не как освобождение от временного рабства, но как совершенное избавление от смерти, как совершенное освобождение от рабства дьяволу. Смерть первенцев миновала тех, которые принесли в жертву прообразовательного агнца и помазали кровью части дверей. Наша же смерть, начавшаяся от первозданного человека, минует, не будучи в силах удержать тех, которые вкусили жертву божественного агнца и запечатлены верою в спасительную кровь. У тех земной агнец, у нас же с неба, как у Авраама, когда он имел посланного Богом агнца для принесения вместо сына. Поистине посланный от Бога с неба агнец, принесенный за нас, чтобы более мы не оставались во власти смерти через неодержимого ею Христа. Послан, сказано, был Сын Спасителя мира, и с небес, говорит, сошел. И Креститель свидетельствует о нем, говоря, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Бессловесный Агнец не уничтожает греха, а вследствие этого и происходящее от греха смерти. Разумнейший же Агнец освободил от греха, уничтожив вместе с ним и смерть, выводит нас не из земли египетской в землю иудейскую, но в вечное владение от мира тленного. Он агнец и вместе пастырь, ведущий овец. Впереди, говорит, пойду, ведя их к жизни вечной. Начало месяцев у иудеев – заклание в жертву агнца и вывод из Египта. У нас же начало жизни – страдание Христа и удаление со Христом от мира, потому что мы тогда живем, когда умираем для мира, тогда возрождаемся для Бога, когда оставляем земное рождение. Агнец неделимый, съедаемый в одном доме, в духовной церкви, иначе же нигде не получаемый, как и плотским иудеям заповедано не выносить мясо агнца из дому. Хлеб пресный был у тех, кто ел Пасху. У нас же общение со Христом при новом, юном и простейшем духе, как новое и просто тесто опреснока. Горькие травы, с которыми ели тогда Пасху, указывали на наши скорби, через которые мы принимаем участие в страданиях Христа. Потому что горько мучение, хотя бы плод от него был и сладок. Костей агнца не ломали, это закон повелевает, предизображая Христа, потому что, как повествует Евангелие, никто не перебил святых голений Господа, да сбудется Писание, кость его не сокрушится. Мясо ели ночью, на день не оставляли, потому что и смерть Христова воспоминается в настоящем веке. В будущем же является жизнь. Внешний вид евших Пасху, одежда подпоясанная на бедрах, сапоги на ногах, в руках палки – вся обстановка путешественников, приготовившихся к поспешному совершению пути. Для нас же здесь указано приготовление души к переходу из этого мира. Поэтому хорошо приготовленные и сосредоточенные души избегают житейских забот, будучи готовы к божественному шествию на небо. Наше же жительство, говорит апостол, на небесах, Филиппийцам 3:20, в качестве посоха, чтобы опираться, мы взяли веру и надежду на Христа. Зажжем и для наших душ светильник, как для тех зажжен был вещественный светильник. Светильник для душ наших есть закон Христов. Слово Твое есть светильник ногам моим и свет стезям моим. И сам Господь говорит об этом. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, чтобы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Лука 12:35. Остается посмотреть, кто ел Пасху. никто из необрезанных не допускался к вкушению Пасхи. А если были иностранцы или рабы, они должны были обрезываться. Так и никто не может сделаться участником Христа, не обрезывая у себя человеческих излишеств и не очистившись от плотских осквернений, которые мы принимаем от отцов по рождению. Образом такого обрезания было плотское обрезание, поэтому и пророком Иеремии было сказано, что должно быть обрезано жестоковыйное сердце ваше. Итак, поспешим к блаженному общению со Христом, сделаемся через это чистыми от мирских зол, чтобы осветиться духовными добродетелями. Никто пусть не обращается назад в мир, но поспешим в вечные обители Христа, чтобы не остаться под рабством начальника века этого, но перейти в свободу Христа, которому слава во веки веков. Аминь. 939. О том же предмете 5. У иудеев образы, у нас же истина, потому что сказано: закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей. Одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Евреям 10.1. И закон Моисея дан был. Закон дан через Моисея, благодать же истины произошли через Иисуса Христа. Иоанн 1.17. И то, что было у иудеев, не чуждо было Христу, но относилось к нему как прообраз и тень. Исполнение же и ясное созерцание вещей сохранилось до личного пришествия его, когда непосредственно увидели его царем. Все равно, как кто-нибудь, пишущий картину, сначала очерчивает тени, а затем расписывает картину красками, при этом теневое изображение на вид будто иное, а на самом деле оно то же самое очертание, которое лежит под красками. Рассмотри же со мной с помощью теней то, что истинно, и обрати внимание на то, что показывает образы, и от малого восходи к великому. И не тяготей исключительно к земле, когда вспоминаешь об освобождении одного народа от мучителя, о временном спасении отроков и о переселении из одной земли в другую. Ведь и празднества еллинов немногим отличались, если держаться подобных воспоминаний. Празднуют и они избавление от болезней, освобождение от тирании, переселение, основание городов, военные победы и тому подобное, посвящая празднество свои земному и временному. В настоящее же время должно вспомнить о великом, о божественных дарах, поистине дарах Бога. Вспомнить тем, кто празднует великий вечный праздник, освобождение от противодействующих демонов, воюющих против добра, отвлекающих от Царства Божия, не на короткое какое-либо время, но на вечное переселение от земли на небо в настоящей жизни и вечное наследие после будущего воскресения. Египет угнетал иудеев, бывших свободными на самом деле по происхождению от предков, возложив на них ярмо рабства и принуждая делать кирпичи и строить города. Это символ мирового мучения, которое одолевает род человеческий, отпавший от божественного блаженства и свободы, с усердием трудящийся над земными делами и приготовляющий тленное жилище, потому что нет ничего у людей твердого и постоянного. Все дела рук человеческих тленны, уничтожаясь от времени. Бог хочет освободить от этого рабства, жалея изнуряющиеся от труда свое создание, как некогда, видя бедствие сынов Израилевых, освобождает их через переселение. Добровольно должны обратиться к Богу те, которые добровольно и отпали от Него. Посылаются рабы, имеющие закон, чтобы призывать через закон к справедливости, а справедливостью показывать дорогу к Богу, и чтобы противным силам наносить пока еще незначительные наказания, но не приводя их к полной погибели, но только по частям, и пока еще не совсем уничтожая нечестивых из своей среды. Так именно было до пришествия Господа, явившегося уже после своих рабов. Они были образом и символами его. Моисей был послан к иудеям с братом Аароном, призывая к служению Богу, бичуя египтян по очереди насылавшимися казнями за порабощаемый и угнетаемый народ. Но когда это происходило, Израиль был еще в Египте. Царь египтян мог еще противиться Богу. 9 казней было, но конца дела еще не было. Нужно было наслать последнюю казнь, смерть первенцев, и Израиль вместе с ней выходит. Тогда-то приносится в жертву агнец. Входы у домов еврейских мажутся кровью, и первенцы избегаются казни от смерти через кровный знак. Едят агнца иудеи со пресноками и горькими травами. Выходят из Египта, их преследует фараон с прочими египтянами, подходят к Красному морю. Оно принимает полчища евреев, разделившись божественным чудом от жезла Моисея, но потопляет вошедшую в него египетскую силу. Агнец для тебя есть Христос при исходе от мира. Он тебя переселяет, возводя на небо, оживляет для вечной жизни. Переселяет человека, происшедшего от Давида, он вместе переселяет и тех, которые следуют за ним, послушно и покорно, не боятся боли фараона, и не остаются в рабстве у земных мирских страданий, через то незначительное и острое удовольствие, образ которого имел Израиль при едении мяса с луком и чесноком в Египте. Таково мирское удовольствие, состоящее из очень остроумно сплетенной игры забот и плотского животного пресыщения. А когда ты выходишь из мирской жизни, тогда бывает начало истинной жизни, подобно тому, как у тех Пасха образовала начало месяцев. Теперь начало жизни, когда ты расстаешься с мирской земной жизнью. Теперь ты находишь некоторую истинную жизнь, жизнь духовную. Христос приносится в жертву, так что ты знаешь, что жертвоприношение его совершилось за тебя. Тогда для тебя сбывается то, что написано Исаия 53:7. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, пресрегущим его, безгласен. Так он не отверзал уст своих. И кротость в нем сохраняет первообраз агнца. А стремление к высоте и нежелание оставаться в долинах дает возможность козленку взбираться на высоты. Козы прыгают и поднимаются на места труднопроходимые и очень возвышенные. Высоким же для человека и недоступным местом было небо, с того дня, когда человек пал, нарушив заповедь божественную, ставший рабом плоти и лишившись Святого Духа. Туда теперь возводит, возвышает тебя божественная жертва, принесенная за тебя. С тобой он умер, чтобы ты жил в нем. Кровь агнца спасительна для тебя, если ты приступаешь к ней с верою. Если чувства свои, помышления, через которые входит смерть вслед за грехом, помажешь верой, как бы кровью, все равно, как Израиль мазал входы кровью. Ведь если страсть не войдет в тебя через глаза, слух, обоняние, вкус и осязание, а затем и через рассудок, тогда и смерть не овладевает тобою. Но ты, нося в теле умерщвление Иисуса, будешь иметь и являющуюся в теле твоем жизнь, и смерть, ведущая свое начало от первозданного Адама, пройдет мимо тебя, как погибель. Погибель первенцев миновала дома евреев. Поэтому и название этого праздника Пасхою означает прохождение мимо. Исаия 53:9. Потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Исполнение правды есть у одного только истинного царя. Однолетний агнец есть образ вечного Христа, потому что год есть символ вечности. Совершая один и тот же круг в каждом веке и имея в себе самом все повороты, он есть образ нового человека, в котором ветхая наша человеческая природа заменена новой, потому что облекитесь, сказано, в нового человека. Облегшись совершенством и непорочностью агнца, ты будешь агнцем Бога и сам предоставишь свое тело в жертву живую, святую, благоугодную Богу, будешь напутствован к вечной жизни. По 941. Видишь ли, что твою Пасху никаким образом нельзя сравнить с иудейской, которая имела только некоторое подобие ее, была лишь тенью ее. Младенчествовал, конечно, Израиль, совершая такие жертвы и полагая, что ими он угождает Богу, и воображая, что через них получает спасение, но совсем забывая о том, что это лишь образ единой, действительно спасающей жертвы. Поэтому Бог говорит им через Иеремию. 8.22. «Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления тщери народа моего?» Конечно, Бог дал заповедь, и у Бога нет лжи. Он не может сказать, что не давал ее. Но дело в том, что совершение жертвы заключало в себе пророческий смысл и предвозвещало о Христе. Бог, заповедав приносить жертву Агнца, указывал на Христа, имеющего быть принесенным в жертву, и все, что относилось к Агнцу, прообразовало Христа. Из этого иное ты уже увидел, а иное по возможности рассмотри по порядку. В каждом еврейском доме приносится один самый лучший Агнец, и никакая часть мяса не выносится из того дома, где был заколот. Во всякой церкви, во всякой душе, повсюду Христос находится весь, и нигде нет только части Его. Поэтому, как там много было агнцев во всех домах поодиночке, так здесь, в каждой душе один и тот же самый Христос. 5 дней держится агнец в доме, с 10 и по 14, затем приносится в жертву иудейской синагогой в 14 день, к вечеру. 5 промежутков времени обозначается этими 5 днями. От Адама до конца один, до Ноя, другой вплоть до Авраама, 3-й до Моисея, 4-й от Моисея до пришествия Христа и 5-й – настоящее время после его пришествия. К вечеру приносится жертва, потому что в конце века Израиль всей синагогой согласился против Христа. С самого начала жертва Христова всегда понималась в страданиях праведных, начиная от праведного Авеля, и Христос был во всех страдающих. Совершилась же она тогда, когда пострадал сам по себе пришедший божественный Агнец. И даже в 14-й день того же самого месяца он пострадал, и дух предал к вечеру. Отделение же Агнца для жертвы с 10-го дня, между тем, как заклание его совершилось в 14-й день к вечеру, было образом того, что сначала было упражнение страдания, а под конец самое страдание. Затем рассмотри со мной новую странную заповедь Божию о едении Агнца. Не есть мясо Агнца сырым. Кто же ест сырое мясо? Пусть бы сказано было не есть вареного, чтобы не тратить время, потому что время было к спеху. Что же значит не есть сырого? Но испеченным на огне, ведь никто не запрещает того, что никогда не бывает. Но образами, как я сказал, обозначаются вещи. Имеющий суетную веру употребляет сырую священную пищу, преданной удовольствием, вареную, расслабляя как вывариванием в воде твердую веру беспечной жизнью. А печеный на огне есть тот, кто имеет горячий и кипучий дух. Далее приказано есть голову с ногами и с внутренностями. Упоминание о голове должно напоминать тебе о Христе, что Он как Бог, предвечно существующий. Есть глава невидимой и духовной церкви. Ноги должны напоминать тебе, что в последние времена Он сошел на землю как человек, а употребление внутренности Агнца в приложении ко Христу имело тот смысл, что Он, имея сокрытую в плоти силу и праведность, не внешними только и видимыми качествами приносит вкушающим Его пользу и спасение, но внутренними и сокрытыми. Мясо Агнца съедается ночью, а на день не оставляется в воспоминании страданий Христа во время мировой тьмы, после которой засветит день и явится жизнь Христова. Как сказано, ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Кости Агнца не сокрушаются, и у Христа воины не перебили голени, как сделали это у распятых с ним, по свидетельству евангелиста. Горькие травы, съедаемые с Агнцем, указывали на горечь скорбей, а пресноки на простоту и чистоту, как говорит апостол, то есть на новую добродетель, чистую от прежней порочности. Остается теперь раскрыть духовное значение внешнего вида, вкушавших Пасху, для того, чтобы и вы могли подражать ему, потому что духовный вид находится в тесном соответствии с телесным. Не простым поясом, но спасительным делом должен ты припоясать бедра твои. Не телесные бедра ремнем, но духовные приготовлением души. А быть ноги означает по апостолу готовность благовествовать мир. Посох держи в руках не деревянный, но утверждающий твою веру. Всему внешнему виду их, собравшихся в путь, так как они торопились выйти из Египта, старайся побольше подражать, как бы спеша уйти от мира и тления. Будь усерден, но отнюдь не беспечен в духовном едении Пасхи. Усердие в этом случае прекрасно, потому что оно свидетельствует не о чревоугодии тех, кто поспешает есть мясо, но о любви к Богу тех, кто спешит от мира к Богу. Употребление опресноков в продолжении 7 дней – это есть чистота в течение всей жизни. У кого остается квасный хлеб, тот подвергается гибели, потому что порочность ветхого человека пагубна и никаким образом не может совмещаться с праведностью и святостью нового человека. И ты видишь, что при наличности такой закваски гибель человека вполне справедлива. При понимании же закваски в смысле обыкновенной хлебной закваски, показаться, что Бог несправедливо обременяет людей, запрещая квасный хлеб. Правда в образах открывается, но светит и познается в истине, подобно тому, как и самое помазание кровью, кажущееся недостойным Бога, перестает быть таким, когда образ рассматривается сообразно истине. Неприлично, кажется, Богу пользоваться знаком из крови для распознавания домов еврейских, но вполне согласно с ним узнавать нас и спасать, поверив в кровь Христову. А разве не столь же неприлично понимать и обрезание в том простом смысле, что будто бы Бог повелел обрезываться всякому, намеревающемуся есть Пасху, если он не был обрезан, и затем приступать к еде? Если же ты будешь понимать обрезание в духовном смысле, тогда его таинственность для тебя объяснится, и ты прославишь Бога. Обрезание относилось к детородным членам. От рождения ты, человек, имел покрывало. Его-то именно ты должен отбросить, чтобы с открытым лицом видеть истину, а не рассматривать ее из-под земного телесного покрова. А когда ты сделаешься свободным от плотского тела, тогда как дух придешь ко Христу, и, прилепляясь к Господу, будешь один дух, участвуя в святом и спасительном общении, на которое указывало едение мяса. Обрежься же и совлеки тело вместе со Христом, согласно словам Павла, что вы в нем обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Таким образом, обрезываю себя всякое корыстолюбие, честолюбие, любовь к удовольствиям, питайся божественной пищей, ведущей на небо, освобождающей от лукавых властей, избавляющей от тяжких трудов, дарующей тебе славный и блаженный путь к Богу, во Христе Иисусе Господе нашем, которому слава во веки веков. Аминь. 944. О том же шестое слово о Пасхе. Священные лучи света Христова уже засияли, и ясные звезды чистого духа взошли. Небесные же царские власти открыли сокровищницы божества. Ночь долгая и темная поглощена. Мрачная смерть сокрыта, жизнь всем открыта. Все полно неиссякаемого света, восток востоков господствует над всем. И рожденный прежде Деницы, бессмертный, великий Христос, является перед всеми светлее солнца. Теперь наступает долгий, вечный и неугасающий для нас, верующих, светлый день, Пасха таинственная, образно совершавшаяся во времена господства закона. Пасха – достойное удивление дела божественного совершенства и силы. Поистине праздник и вечный живой памятник. И страсти без страсти, и смерти без смерти, и из умерщвления жизнь. Из поражения исцеления, из падения восстания, из нисхождения восхождения. Так Бог производит великое. Так из невозможного творит неожиданное, для того, чтобы можно было узнать, что для Его одной воли все возможно. Итак, пусть закон устанавливает эти образы, пусть ангел изъясняет, возвещая великое пришествие великого царя, пусть предуказывает истину теми событиями, при которых множество египетских первенцев умерло, а Израиль был спасен таинственной кровью. Это все тень будущего, а у нас исполнение уподоблений и осуществление образов. Вместо тени – сама истина во всей своей точности и твердости. Там агнец из стада, здесь агнец с небес. Там знак крови, на время отклонявший опасность. Здесь слово – сосуд полной божественной крови и духа. Там овца из стада, здесь вместо овцы сам пастырь, как овца, введенный на заколание. Вот каким образом те события предвозвестили всецелое спасение – одни лишь образы, и те оказались спасительными. Да возрадуются же небеса небес, как вопиет Божественный Дух, возвещая славу Божию. Да празднуют небесные ангелы и архангелы, да торжествуют и все небесные силы в виде верховного вождя вышних воинств, телесно приходящего в образе ходатая. Да празднуют хоры звезд, показывая восшедшего прежде Деницы. Да празднует и воздух, неизмеримо простирающийся в глубину и широту. Да празднует морская вода, удостоившаяся священных следов и хождения. Да празднует и земля, омытая божественной кровью. Да празднует и всякая человеческая душа, возрожденная воскресением. Это Пасха, общее торжество всех, вследствие исполнения отеческой воли в мире. Посольство Христа, божественный восток над землею, ангелов и архангелов вечный праздник, жизнь бессмертная для всего мира, смертоносная для смерти, нетленное небесное блаженство для людей, священное торжество, предвозвещение древних и новых таинств, видимых на земле и на небесах, созерцаемых теми, кто принял их новыми и священным познанием. Вот что можем мы вкратце сказать об этом предмете. Таков всенародный праздник Пасхи. Для того, чтобы и нам принять некоторое участие в слове, как бы в пиршестве, не земным, но небесным питаясь, пусть вкусим и мы этой мысленной Пасхи с духовным желанием, как и Иисус возжелал есть с нами Пасху. Вот мы вкратце скажем сначала о том, что гласил закон о Пасхе. И как он осуществлялся, и почему закон был дан после оставления Египта. Затем покажем и то, какова цель установления Пасхи, и какое это таинство Пасха, все и во всех отношениях превосходящее. Приведем прежде всего самые слова Священного Писания, чтобы затем легче и удобнее было рассмотреть с возможной обстоятельностью. Исход, 12 глава, с 1 по 15 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами. Скажите всему обществу сынов Израиля, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца». Такими чертами Божественное Писание предизобразило таинственно наш священный праздник. Исследуем же тщательно и с возможной обстоятельностью прочитанное сейчас, изъясняя с помощью ваших молитв глубокие тайны Писания, не искажая истины написанного, но проникая в действительный смысл того, что облечено в предложенные здесь образы. Ведь Искинию Божественный Дух повелел устроить Моисею. «Как покажу я тебе», — сказал он, — «так устрой ее». То, что усматривается нами через посредство прообразов, таинственно мыслится как первообраз, как подлинник совершающегося на наших глазах. 946. Скажем, во-первых, о том, какой это месяц, начало месяцев. Почему этот пасхальный месяц делается первым между месяцами года? Во-вторых, что это за агнец, отделяемый в десятый день месяца? Агнец совершенный мужеского пола, однолетний. Кто это сосед и кто ближний, принимаемый в дом для вкушения Пасхи? Почему агнец сохраняется до 14-го дня и закалывается к вечеру? Почему закалывает его все множество собраний сынов Израилевых к вечеру? Что означает кровь на двух столбах и на перекладине? Почему едят мясо ночью, и притом печеным на огне, а не сырым и не вареным в воде? Почему едят голову с ногами и внутренностями? Почему не ломаются кости? Что такое пресноки и горькие травы? Для чего это с поспешностью есть Пасху? Какие это чресла должны быть подпоясаны? Что это за сапоги на ногах? И что такое эти посохи в руках? И вообще, что означает эта Пасха Господня? И почему кровь для тех домов, на которых она будет иметь такую силу? Что увижу, говорит Господь, кровь и покрою вас, и не будет на вас язвы, чтобы вы не погибли, когда поражу землю египетскую, для чего и повелено на 7 дней есть о пресноке. Вот образы, символы и тайны, у израильтян зримо бывавшие, у нас же духовно совершающиеся. Немного побеседовав об этом, мы таким образом дойдем до тайн истины, как понимать пришествие Иисуса Христа после закона. Почему Он пришел, и притом с телом? Что за Пасха, которую Он желал есть с нами? Почему Он, словом воскрешавший мертвых, не посрамил смерть совсем, оставшись живых? Почему претерпел крест даже до смерти, что означает терновый венец, которым Он был украшен, или уксус и желчь, который Он пил? Что означает пронзенное ребро, из которого вытекла вода и кровь? Почему молился он о том, чтобы миновала его чаша, которую он должен был выпить до конца? Кто эти разбойники, распятые вместе с ним, и которые из них в раю? Почему дух предается в руки отца, а тело полагается в новом гробе? Что означают слова «со мной будешь в раю»? В применении к нынешним обстоятельствам. Что означает 3 дня, которые он пробыл под землей? Почему первыми видят его женщины? И объявляющий радостную весть говорит: «Жены, радуйтесь!» Вот наше яство во время священного праздника. Вот трапеза духовная. Вот бессмертная пища и наслаждение. Вкусив хлеба с небес и спив чашу радости, кипящую и огненную, потому что кровь согрета свыше горячим дыханием, возвратившись к слову, покажем сначала, каков был закон и каково домостроительство закона. Таким-то образом, из сравнения мы узнаем, что такое слово и что свобода слова. Закон, данный через Моисея, есть совокупность разнообразных и необходимых учений, общеполезное собрание всего хорошего в жизни, таинственное подражание порядкам небесной жизни, светильники, подсвечники, огонь и свет – отблеск горнего света. Закон, данный через Моисея, есть прообраз благочестия, пособие в добром порядке жизни, сдержка для первого греха, намек на будущую истину. Закон, данный через Моисея, есть наказание египетского заблуждения, написанное перстом Божиим, потому что иначе бы высокая рука сохранялась. Закон, данный через Моисея, наставник благочестия, путеводитель к справедливости, просвещение слепых, воспитатель неразумных младенцев, оковы для дурно поступающих, узда для жестоковыйных, принудительное иго для зложелательствующих. Закон, данный через Моисея, воспитание мудрых, упражнение в делах необходимых, училище для познания мира, предводительное наставление, приходящая тайна. Закон, данный через Моисея, есть символическое, состоящее из намеков, сокращение будущей благодати, возвещающее образами исполнение будущей истины жертвами, святую жертву, кровью, кровь, агнцем, агнца, голубем, голубя с небес, жертвенниками, первосвященника, храмом, дом божества, огнем жертвенным, весь вообще свет свыше озаряющий мир. Раскроем же здесь таинственный смысл закона. Прежде всего, необходимо было явиться закону именно после выхода из Египта, чтобы искоренить зло в душе, всецело отдавшееся вещественному сердце, настроившемся по-египетски, срезать наподобие плуга внутреннее густо разросшееся терние помыслов, провести борозды в глубине души, обновить душу для восприятия божественного небесного слова. Поэтому справедливо божественный дух вопиет, ибо так говорит Господь к мужам Иуды Иерусалима: «Распашите себе новые нивы и не сейте между тернами». Иеремия 4.3. Поэтому и Пасха таинственно начинается прежде всего из Египта. Пасха – это первый удар мрачному идолослужению, таинственное отсечение безбожного идольского безумия, справедливое ночное поражение первородных семян заблуждения. Известно, что Египет испытывал избиение первенцев, и умирало целое поколение, которое было рождено, с той целью, чтобы жестоковыйный фараон, не вразумившись первыми казнями, хотя и поздно вразумился, а Израиль так необычайно был спасен. Бог же прославился во всем. Множество египтян казнится, а у Израиля празднуется Пасха, которая называется поэтому Пасхой в празднести Господнем, и в которой сокрыты многие священные тайны человеколюбия Божия. А смысл всего этого следующий. Египет – это большой и мрачный образ темного и глубокого заблуждения. Здесь именно возникли первые зачатки того обмана, в силу которого тельцы и рыбы, звери и птицы, и все подобного рода живые существа были боготворимы и почитаемы за богов. Вот почему, когда открылся с небес справедливый гнев и большой ужас объял всю землю, тогда прежде всего уничтожается суеверное и безумное идольское заблуждение, потому что во всех богах египетских в эту ночь по земле египетской поражу всякого первенца, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. Исход 12.12. Казнь обрушивается на всех первенцев, так как, усвояя себе самую отдаленную древность, египтяне содержали самое древнее служение идолам. Казнь совершается среди ночного мрака, потому что мрачный, печальный, неприятный и беззвучный были требища темных дел и демонов. И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. Иаиля 2.30.31. Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Амоса 5, 18-20. Кровь же, знак печати Христовой, это мое таинство. Знак не означал сам по себе истину, а только указывал на будущую истину. Всех тех, которые имеют знак крови на душах своих, подобно помазанному на домах, как изображено в законе, всех их пагубная казнь минует. И на которых, говорит, домах увижу кровь и покрою вас, и не будет вас поражения, чтобы не погибли вам, когда буду поражать землю египетскую. Итак, кровь является здесь знаком предохранительным, как для домов, так и для душ. Ведь и душа божественным духом и верою уготовляется в священно приличное жилище. Этот-то знак и предохраняет верующих. Таково таинственное значение Пасхи для всего мира. 948. Послушай, какое значение имеют частности, которые мы и попытаемся объяснить, насколько это нам по силам. Что именно здесь истина, это известно Богу Слову, устроившему священную Пасху ввиду себя самого и ради себя самого, А нам, как людям, пусть будет дано снисхождение, если мы в чем-нибудь и ошибемся. Обратившись к прежнему, объясним прежде всего это выражение. Месяц – начало месяцев. Почему месяц Пасхи есть первый между месяцами года? Тайное еврейское предание говорит, что это именно то время, в которое Господь времен и Творец, Бог, некогда все создал. И это есть первый цвет создания, красота мира, когда сам Творец мысленно видел всю красивую картину, стройно двигающуюся, украшенную благоустройством небес, благоприятным сочетанием времен года, правильным движением солнца, восходом еще не ослабевшего света и уже украшенную рождением плодов, быстрым ростом растений, цветистыми побегами деревьев, уже нарождающимися поколениями стад, когда вся земля уже зазеленела, а цветущие плодовые деревья готовятся принести плод, когда земледелец, отвязав ярмо от плуга, дает отдых скрипучей телеге и, бросив в землю божественные плоды, ожидает сверху небесных дождей, когда пастух уже доит белое молоко, когда пчела делает сладкие соты, лепя из воску, когда корабельщик, радуясь блестящему морю, смело пускается с корыстолюбивыми замыслами в синие волны. Этот момент всеобщего согласия и полного благоустройства – это, так сказать, благодатное время, весна во всей своей прелести, и есть первый начаток времени. Для меня это несомненно, я так думаю и даже уверен, что началом, главой и первым вождем всякого времени должен быть, считаем, именно месяц Пасхи, во время которого совершается и священодействует это великое таинство, чтобы, как Господь от начала есть первородный первенец всего мыслимого и невидимого, так и этот месяц вследствие значения священного торжества сделался первым месяцем года и началом всякого времени. Это тот самый год, лето, о котором Священное Писание говорит, проповедовать лето Господне благоприятное. Овца есть священная жертва. Сам он, как овца, говорится, веденный на заколание, и как агнец пристригущим его безгласен. Иоанн говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Совершенный агнец и однолетний, совершенный, как считается на земле. Год считается мерой времени на земле, делая круг и обращаясь в самого себя. Этим круговым движением и обращением в самого себя уподобляется неизмеримой вечности. То, что агнец берется в десятый день месяца, имеет большое символическое значение. Промежуток времени до Евангелия был заполнен законом. Самым же главным учением в законе служит десятисловие. И вот именно после десяти заповедей закона приходит таинственный агнец с небес. Сохраняется агнец в продолжении нескольких промежуточных дней, чем в Писании обозначается время пребывания Христа во плоти до страдания и содержания его под стражей в доме первосвященника. Допускаемый к едению агнца ближний, сосед, это я, потому что ты, Израиль, не вместил в себя агнца. Затем агнец закалывается к вечеру, потому что также и священный агнец умерщвляется на закате солнца. Закалывает агнца все многочисленное собрание сынов Израилевых. И действительно, весь Израиль в своем неверии принял на себя вину за ту драгоценную кровь. Весь Израиль в то время убивавший и до ныне неверующий. Поэтому против них свидетельствует Божественный Дух и говорит: «Руки ваши исполнены крови». Притолока, помазанная кровью, это церковь. А два столба – это два народа, потому что Спаситель не довольствуется тем, что сначала послал к тебе, Израиль. Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Я как собачонка сидел у чужого стола, не имеющего возможности есть хлеба, но собирая падающие крошки и питаясь от чужой пищи. Но после того, как ты не узнал манны с небес, хлеб был перенесен через веру ко мне, и я вместо собаки, сделавшись уже сыном, ем мясо. Померк свет мира перед великим сиянием тела Христова. Примите, едите, сие есть тело мое». Мясо, печеное на огне, Огненно ведь мысленное тело Христа. Пришел неизвесть огонь я на землю, и как желал бы, чтобы он возгорелся. Не сырое мясо, чтобы слово было не трудное, полезное и приятное, и не сваренное в воде, чтобы слово не было слабым, водянистым и растворенным. Голову с ногами и с внутренностями. Начало и середина, как невидимый совет. Ноги, как человек. Голова с ногами и внутренностями. Начало, середина и конец все содержит, заключает и соединяет в себе самом неразрешимыми связями, сделавшись действительно посредником между Богом и человеками. Голову с ногами и внутренностями. Высота, глубина и широта — суть утверждения Земли. Закон и слово — как совет. Как прекрасны ноги благовествующих мир. Кость его не сокрушится, чтобы удостоверить воскресение с телом. «Принеси, — говорит, — подай персты твои и вложи в язвы от гвоздей, чтобы знать, что дух плоти и костей не имеет. А пресноки ешьте с горькими травами, потому что горькие они для тебя и знаменуют горькие дела. Земля ваша пуста, города ваши огнем пожжены, страну вашу перед вами чужие поедает, и опустела, и низвратилась от людей чужих. Ешьте Пасху с поспешностью, и, конечно, всякому намеревающемуся приступить к такому делу должно быть добрым и трезвым. Чресла ваши припоясаны, должны быть оставлены природные путы, плотские стремления и грязные удовольствия. Обув ноги ваши, чтобы пути были правильные, опоры не кривые для утверждения истины. Сандали ваши, которые Моисей развязал, а Христос подвязал на ногах ваших. Сними, говорит, обувь твою, чтобы видно было временное значение закона, которого недостойно развязать ремень обуви, чтобы показать всеобщее значение заключенного договора, и посох в руках ваших, знак божественной силы, опора мыслительной твердости, жезл для Моисея, жезл для Аарона, жезл ореховый, жезл, разделяющий бездны морские, жезл, подслащающий горечь источников, жезл, на котором покоятся 7 святых даров Духа Божественного, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благоденствия, дух страха Божия, исполнить его. Это Пасха, Пасха Господня. Возгласил дух, потому что она не образ, не вымысел, не тень, но Пасха истина Господня. Кровь – знамение, знамение будущей истины, прообраз истинного духа, подражание великому помазанию. И увижу кровь и пройду. Поистине, ты укрыл нас, Иисусе, от великой гибели, протянул отеческие руки, скрыл нас под своими отеческими крыльями. Пролил божественную кровь на земле и совершил примирение, запечатленное кровью твоею по человеколюбию твоему. Удалил от нас грозный гнев и восстановил для нас тот древний мир. Итак, пусть те едят опресноки 7 дней, наблюдая седмеричное время в мире и вкушая определенную законом на земле земную пищу. Наша же Пасха — жертва Христова. У нас новое тесто для его священного смешения, для того, чтобы всецело, заквасившись лучшую силою, нам соединиться с Духом Его. И самое Царство Небесное я заквасил смешанной закваской соответственно 3 мерам пшеничной муки. Отсюда и Пасха. Пришлец да не ест. Я не бросаю жемчуга перед свиньями, не даю святого собакам. Служащий прежде греху пусть обрежет сердце, и, освободившись от горького рабства, приступит затем с достоинством к таинству. Тогда, имея независимость, будем свободно есть Пасху, потому что Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Галатам 3.13. 951. В одном доме должно есть, не выносить мясо из дому. Исход 12.46. Одно есть собрание и один есть дом. Это церковь, в которой вкушается священное тело Христово. Поэтому из единого дома церкви тело не выносится вон. Вкушающийся в другом месте, как нечестивец и вор, будет наказан. Закон один будет свободному и пришельцу. Где Христос, там свобода всем. Равенство – один закон. Все приобретены драгоценной кровью. Поэтому ты более уже не раб, более не иудей, но свободный. Все мы свободны во Христе. Слушай же, слушай! После прообразов и ветхозаветнего домостроительства, каково домостроительство по пришествии Христа на землю? Что такое пришествие Христа? Избавление от рабства, освобождение от прежней нужды, честь усыновления Богу, источник отпущения грехов, поистине бессмертная жизнь во всех. Видя свыше нас, мучимых смертью, связанных узами тления, направляющихся по одному неизбежному и бесповоротному пути, пришедший и приняв первоначальный по совету отеческому образ, слово ни ангелам, ни архангелам поручило служение в нас, но само приняло борьбу за нас, повинуясь отеческим заповедям. Так как чистый божественный дух для всех был недоступен, и не все могли чувствовать непосредственное влияние его, он сам, добровольно собравшись, пришел таким, каким пожелал, не сделавшись сам по себе ни меньше, ни хуже, и не утратив славы, и вследствие избытка отеческого могущества, не лишившись того, что имел, но прибавив еще и то, чего не имел. Пришел он таким, каким могли его принять. А так как нужно было какое-либо вместилище для Божественного Духа, чтобы первые стали участниками человеческой природы и существа, то очистив и сопричислив, отделив и отбросив то, что было грязно и ненужно, чистое же, ясное и светлое озарив, осветив блеском, окружив сиянием, воспламенив, сделав небольшим храмом, воспитав целомудрие и, так сказать, возведя до степени ангела, он телесно принял на себя человеческий образ, происхождение имея духовное, восток. Вид же получил человеческий. Вот почему Священное Писание весьма таинственно и обрисовало его, говоря так. Сказал ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрасль. Он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Захария 6.12. Восток именно как бы по духу, а муж по телу. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Так как происхождение его было необычайно и божественно, то естественно и дух удивился, говоря, род его кто исповедает? Четыре существуют отличительные наименования божественности, которые более других уместны, когда идет речь о духе. Это господство, божественность, сыновство и царство вечное. Смотри же, не удостоился ли он получить эти добродетели и славу? Сначала смотри, он Господь, и сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня. Видишь ли, что он Господь от Господа? Смотри, он и сын его. Тот призовет меня Отец, и я первенцем нареку его. И сын мой ты, я ныне родил тебя. Проси от меня и дам тебе народы в наследие. Видишь ли, что он сын первородный и единородный. Смотри, он и Бог. Мужи высокие придут, и в тебе помолятся, и в тебе поклонятся, и след тебя пойдут, связанные узами. Ты есть Бог, потому что нет иного Бога. Видел, что он Бог? Смотри, он и вечный царь. Престол твой Божий век века. Жезл правоты, жезл царствия твоего. Возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Поэтому помазал тебя Божий Бог твой илеем радости, более соучастников твоих. Видел, что он царь? смотри, он, будучи царем и Господом сил, поднимите врата верхи ваши и поднимитесь двери вечными, вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил, он есть царь славы. Псалом 23, 7, 10. Видишь ли, что он, будучи царем, есть и Господь сил. А из дальнейшего ты усмотришь, что он был и вечным первосвященником, клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек. Поэтому, если он и Господь, и Бог, и Сын, и Царь, и Господь сил, и вечный первосвященник, то, когда хочет, он есть и человек. Кто познает его? Без сомнения, по виду он человек, а предвечно Бог. А чтобы он не показался, по мнению людей, случайным и не имеющим происхождения призраком или духом, явившимся на земле, слушай, что он был и младенцем. Слушайте, дом Давыдов, разве мало для вас затруднять людей? Что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. И восхотел, без сомнения, этот великий Иисус и пришел к нам как Бог и человек. Никто не должен сомневаться. Господственное вместилось в человеческом теле. Также и Адам первое таинственное дыхание Отца получил на земле, будучи перстью, потому что Божественный Дух не терпит вреда, по воле Божией соединяясь с телом. Если первая персть вмещает Священного Духа, одушевленное тело вмещает бессмертную жизнь Христову. Поэтому, когда бы Дух только пришел в того, кто был порабощен греху и смерти, то великое явление тела было бы излишне, если бы ни грех, ни смерть не были побеждены, но надлежало и греху быть уничтоженным. Потому-то он греха не сделал, и не было лести в устах его. Поэтому-то он облегся сначала в это бедное и смертное тело, как говорит о нем Дух. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, и мы отвращали от него лицо свое. Он был обезображен паче сынов человеческих, в подобии плоти греховной, и осудил грех во плоти, показав, что не больные нуждаются во враче, но болящие. Он лечил наши немощные тела, а особенно исцелял болезни могущественную силою, чтобы исполнилось сказано: «Я Господь Бог! Призвал тебя, я держу тебя за правую руку и укреплю тебя в завете ради рода моего, во свет язычникам, отверзать очи слепым и вывести связанных на свободу. Я Господь Бог, это имя мое. Услышите, глухие, слова книги, и сидящим во тьме воссиял свет. Тогда вскочит хромой, как олень, и язык немого будет петь». После того, как зло по частям было уничтожено, последним врагом не спровергается смерть. Смерть, где твое жало? 954. Такова была Пасха, которую Иисус восхотел принести за нас. Страданием он освободил нас от страданий, и смертью победил смерть, и через видимую пищу даровал свою бессмертную жизнь. Вот спасительное желание Иисуса, вот высочайшая духовная любовь — представить образы как образы, а священное тело дать ученикам своим. «Примите, едите, сие есть тело мое, пейте из нее все», — сказал он и подал им чашу. Поэтому он не столько желает вместе есть, сколько страдать, чтобы через вкушение освободить нас от страдания. Поэтому, водрузив вместо того древа древо крестное, пригвоздив на нем руку, послужившую некогда праотцу для греха, он показал, что вся жизнь поистине висит в нем. Ты, Израиль, не мог есть. Мы же с твердым знанием духовно вкусили. и, вкусив, не умираем. Это дерево служит для меня к вечному спасению. В нем моя пища и угощение. В корнях его я имею опору. Вместе с ветвями его распространяюсь, его духом, как воздухом, живу. Под тенью его я устроил шатер, и, укрываясь от сильного зноя, имею здесь прохладное убежище. Цвету с его цветами, вполне наслаждаясь его плодами, и беспрепятственно вкушаю плоды, сбереженные для меня от начала. Это пища для утоления моего голода, источник для утоления моей жажды, покров для моего обнаженного тела. Тут и листья, дух жизни, а не листья смоковницы. Когда я страшусь Бога, оно для меня защита. Когда колеблюсь, опора. Когда веду борьбу, награда. Когда победил, знак победы. Оно для меня маленькая тропинка, узкая дорога. Оно лестница Иакова, по которой восходят и нисходят ангелы. А наверху утверждается Господь. Это дерево весьма высокое, простирающееся от земли до неба. Бессмертное насаждение, утвердившееся в средине между небом и землей. Опора и утверждение для всего, подпора всей вселенной. Оно есть мировая связь, содержащая в себе сущность разнообразного и человеческого бытия. Оно скреплено невидимыми духовными связями, чтобы, соединившись с Божеством, более уже не отрешаться. Оно вершинами касается небес, а ногами упирается в землю. Неизмеримыми же руками обнимает со всех сторон все, что находится в средине. Весь всецело был он везде и во всем, и единственно по своей воле обнаженным выступил против воздушных властей. В этой борьбе, как бы под влиянием минутной слабости, он умоляет, чтобы миновала его чаша, показывая тем действительность своей человеческой природы, но затем, помня, ради чего он послан, и желая выполнить домостроительство, он снова возглашает: «Но не моя воля, но твоя да будет! Дух бодр, а плоть немощна!» В борьбе за душу, подобно победителю, он сначала принимает на священную главу венок из терния, сняв с земли все прежнее проклятие, очистив божественной главой землю от терния, умножившегося под влиянием греха. Пьет горько-кислую желчь дракона тот, кто все источники сам сделал для нас приятными. Желая разрешить дело жены и сохранить ее, сначала явившуюся из ребра и принесшую смерть, он сам отдал на пронзение свое священное ребро, из которого вытекла священная кровь и вода, совершенные и священные знаки духовного таинственного бракосочетания, усыновления и возрождения. Он крестит вас Духом Святым и огнем, водою как духом, а кровью как огнем. Тогда же с ним вместе распинаются два разбойника, знаменующие с собою два народа. Один из них после раскаяния становится благомыслящим, выражает после примирения исповедание и делается благочестивым по отношению к Господу. Другой же, будучи жестоковыным, волнуется, остается неразумным по отношению к Господу и нечестивым, и охотно остается при прежних заблуждениях. Так и в душе борются два течения мыслей. Одно из них, отстраняясь от прежних заблуждений, направляется к Господу, почему после покаяния и удостаивается человеколюбие и чести. Другое же не может заслужить оправдания, потому что не поддается перемене и до конца остается разбойником. Когда мировая борьба приходила к концу, когда победитель был уже близок к победе, и не превозносясь как Бог, но и будучи побежден, не будучи, как человек перед лицом всей вселенной, воздвигал уже свое победное знамя и сам в себе торжествовал над посрамлением врага, тогда-то все изумилось перед силой терпения, тогда-то небеса поколебались, силы небесные, престолы и законы пришли в смятение, видя висящим на древе верховного вождя великой силы. Немногого не доставало, чтобы звезды попадали с неба, видя закатившуюся денницу. На некоторое время померк даже огонь солнца в виде великий свет мира помрачившимся. Тогда камни на земле раскололись, обличая неразумие Израиля, не узнавшего того духовного камня, из которого пил, пока был послушен. Разодравилась церковная завеса, сострадая Христу и показывая поистине небесного первосвященника. Едва ли не разрушился бы и не уничтожился от страха страдания весь мир, если бы великий Иисус не испустил Божественного Духа, сказав: «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Когда все было поколеблено и потрясено, когда все от страха пришло в волнение, затем при восхождении назад Божественного Духа, все стало снова одушевленным, оживотворенным и твердым, как будто божественное напряжение почувствовалось во всем и везде, как будто распятие на кресте коснулось всего. О, единое в едином и все во всем! Пусть небеса имеют дух твой, а рай душу. Сегодня, говорит, буду с тобой в раю, а кровь пусть остается на земле. Неделимый разделяется на части, чтобы все спаслось, чтобы самое низкое место не оставалось закрытым для божественного пришествия. Лица его мы не видели, но голос его слышали. Так, еще при жизни, пользуясь царской властью, он разрешил оковы смерти, когда сказал: «Лазарь, гряди вон!» И девица восстала, чтобы обнаружилась его могущественная власть. А теперь из всего себя он отдал смерти, чтобы умертвить ненасытного зверя, уничтожить оковы, которые нельзя было заполнить. Для бессмертного тела он повсюду искал свойственной ему пищи, которая не связывалась бы каким-нибудь с ним удовольствием, ни злобою, ни с непослушанием, ни вообще с древним грехом. Первой пищей смерти, потому что, говорится, жало смерти — грех. И так как в нем не нашлось ничего, что могло быть пищей для смерти, то она, оставшись сама по себе и лишившись пищи, сама для себя сделалась смертью, как пророчески и объявляли многие из праведных о воскресении первородного из мертвых. Он для того и перенес трехдневное пребывание в земле, чтобы вместо закона самому спасти весь сполна род человеческий. Может быть, для того он и сделался тридневным, чтобы в человеке восстановить во всей целости душу, дух и тело. По воскресении его прежде всех видят женщины. Как женщина вела в мир первый грех, так первая возвещает и жизнь миру. Потому-то и слышат женщины священный голос: «Радуйтесь, чтобы первая печаль изгладилась радостью воскресения». Чтобы для неверующих удостоверено было его воскресение из мертвых вместе с телом. А как он всецело облегся внешним видом ветхого человека и, облегшись им, преобразовал его в небесный, то этот вид, соединившись с ним, вместе с ним вошел и на небеса. Сила же небесная, в виде великое таинство человека уже в Боге восходящего, получив повеление, возопили с радостью вышним воинством: «Поднимите врата верхи ваши, поднимитесь, звери вечные, и войдет царь славы». Видя это новое чудо человека, соединенного с Богом, в свою очередь восклицает и спрашивает: «Кто сей царь славы?» «Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани». «Кто есть царь славы?» «Господь сил, Он царь славы». О таинственная помощь! О духовное торжество! О божественная Пасха, нисходящая с неба до земли и восходящее обратно от земли на небо! О новое празднество всего мира! О радость всего, и честь, и пища, и наслаждение, от которых мрачная смерть уничтожилась, а жизнь распространилась на всех! Небесные врата открылись, и Бог явился человеком, и человек вошел Богом, сокрушив врата адовы и расторгнув адамантовые узы! И находившиеся внизу в земле люди воскресли из мертвых, возвещая об этом тем, которые находились вверху. Из земли появился хор. О, Пасха Божественная, соединяющая теперь нас духовно с Богом, в полноте сходящим с небес, через которого великий брачный чертог наполнился свадебными пирами, и все несут свадебную одежду, и никто не выгоняется, как не имеющий ее. О, Пасха, просвещение новым светом, украшение светлого свадебного шествия! Теперь не гаснут уже светочи в душах, духовно и боговдохновенно во всех возжигается в теле и в духе огонь благодати, поддерживаемый елеем Христа. Тебя поэтому и призываем, Боже Владыка, духовно вечный Царю Христе, простри великие Твои руки на святую Церковь Твою и на народ, всегда для Тебя святый, защищая, сохраняя, соблюдая, наперед обороняя и предостерегая, низлагая всех врагов, побеждая и действующих невидимой силой противников, как Ты низложил уже наших врагов. Воздвигни теперь сам вместо нас памятник победы и даруй нам вместе с Моисеем воспеть победную песнь, потому что Твоя есть слава и держава во веки веков. Аминь. 957. На ту же Пасху слово седьмое и последнее. Вчера, братья, мы сказали кое-что относительно предопределенного дня Святой Пасхи. И так как показалось, что есть какое-то затруднение, то мы объявили именем Господа нашего Иисуса Христа, что и затруднение это, и предназначенное время нам были известны гораздо раньше. Говорилось об этом уже достаточно, если, конечно, вы удерживаете в памяти то, что говорится. Сегодня же мы пришли сказать о причине отсрочки. А так как подобное исследование требует рассмотрения всего, целости места касательно Пасхи, то мы хотим при помощи Божией взять этот предмет и сообразно своими силами изложить учение об этой тайне. Вследствие того, что здесь со стороны противников, далеких от понимания существа истины, предъявляются большие притязания, причем и отпадшие от нас еретики, и иудеи выставляют на вид, что у них совершается Пасха, между тем, как это таинство есть у одних только христиан, и только у нас празднование его покоится на незыблемых основаниях. Я хочу, вкратце упомянув о всех подобных притязаниях, рассеять то, что примешивается к нашему таинству, и таким образом выяснить, какая мысль соединяется с тем или другим временем празднования Пасхи, насколько поможет Единородный Сын Божий. Нередко приходилось нам слышать высказывавшиеся некоторыми недоумения, почему это праздник Рождества Спасителя совершается в определенный день. Он бывает, как все мы знаем, именно за 8 дней до январских календ по счислению римлян. Праздник Богоявления – тоже, потому что он празднуется в определенный день, 13-й 4-го месяца, по азийскому счету. Память мучеников празднуется также применительно к определенному дню, а с праздником Пасхи дело обстоит иначе. Это потому, что это таинство относится не к одному и при том к какому-нибудь случайному дню, но его празднование падает на то именно время, которое удовлетворяет многим заранее определенным срокам. Так берется прежде всего первый месяц. Первый месяц действительно первого времени, которое определяется весенним равноденствием. Притом, принимая первый месяц, мы должны обращать внимание и на первое время, которое самому месяцу сообщает название первого. И далее, кто берет первое время, должен обращать внимание на начало первого времени. Начало же его не иное какое-либо, как весеннее равноденствие, как это я далее покажу. И вот, так как мы принимаем во внимание и первое время, и равноденствие, и вместе с тем 14-й день Луны, и кроме того 3 дня, пятницу, субботу и день Господень, причем нельзя бывает праздновать Пасху, если хотя одного из этих времен не достает, то мы и не можем поэтому назначить один определенный день для таинства Пасхи. Но взяв вместе все эти определенные времена, отдельно определяем время спасительного страдания. Итак, прежде чем излагать учение о равноденствии, которое таинственно, о 14-м дне Луны, совпадающем с самым таинством, и затем о трех днях, относящихся к концу таинства, я хочу сказать об обычае чуждых нам иудеев, как неразумно они поступают, благодаря чему тем с большим блеском обнаружится чистота церковного таинства. Даже еретики, хотя тоже ложно поступают, все-таки стоят выше их. Иудеи не наблюдают одного определенного срока для празднования Пасхи. Месяц же держат солнечный, как они полагают, и луну 14-ю. И вот когда у них случится 14-й день луны, но первый месяц еще не приходил, они отсрачивают этот 14-й день и берут первый солнечный месяц, чтобы этим получающимся стечением первого времени и 14-го дня луны достигнуть, по-видимому, того, чего хотят. Итак, брат, ты видишь, что и иудеи стараются об этом и имеют согласие с нами в том, что назначают для празднования не один определенный день, а разные времена. Есть еретики, четыре надесятники, которые празднуют Пасху с иудеями и поступают так же, как и они. Но циане, кажется, иначе как-то подражают нам, хотя они сами подчиняются иудейскому обычаю в определении времени и наблюдают первый месяц, как у тех, равно как и 14-й день луны. Но не останавливается на этом, а дойдя до этого, переходит на три дня, не имея на это никакого права. И все-таки без согласия с церковью, как это будет показано. Есть затем еще ересь монтанистов, которая, очевидно, не хочет делать так, как иудеи, но на беду себе разногласит и с церковью. Именно они наблюдают 14-й день первого месяца, то есть 7-го месяца по азийскому счету, а не 14-й день луны. Не знаю, откуда взялось это постановление. Ведь единородный Сын Божий пострадал во время Пасхи иудеев, 14-й день луны, в первом месяце, в этот именно 14-й день, совпадавший с иудейской Пасхой. Итак, откуда же эта несчастная ересь взяла 14-й день солнечного месяца, а не лунного? Ясно, конечно, что от демона-обольстителя. Впрочем, хотя она и отпала от церковного все-таки потом вернулась к трем дням. Однако пусть погибнет она. После же того, как я сказал, что всякая ересь стремится, очевидно, более или менее держать определенного времени, я хочу прежде изобличить в остальном иудеев, а затем таким образом изъяснить основания, имеющиеся у христиан, для определения празднования Пасхи. Церковь содержит определенное время страдания Христа, весеннее равноденствие, 14 день луны, трехдневье, Пятница, суббота и Господень день. Ими мы пользуемся в данном случае и вполне законно, не новшеству какому следуя, но соблюдая по преданию от самого Моисея, именно 14-й день луны после равноденствия. Я имею мудрых еврейских свидетелей. Не следует внимать неразумие теперешних иудеев, потому что они извратили все, что было справедливо в законе. Но следует выслушать мудрых еврейских исследователей и руководиться их мнением. Отвергнув тех как отступников, сопоставим наше учение со взглядами этих последних. Получив подтверждение с этой стороны, оно станет вполне достоверным. Иудеи лишились теперь всех благ. Так отвергли они Писание 72 мудрых толковников. Таково ведь было число иудеев, посвятивших себя в древности до пришествия Спасителя, подобным исследованиям, и избранных, и самых лучших по достоинству для перевода священных писаний, пользовавшихся большой известностью еще и тогда на еврейском языке. И тогда же перевод этот был одобрен, и все евреи посылали проклятие на того, кто вздумал бы изменять его. Поэтому и мы с полным правом можем следовать этому переводу. Если, по словам Моисея, при устах двух или трех свидетелей станет всякое слово истинное, Второзаконие 19.15, то тем спокойнее можно принимать перевод не двух, а 72 свидетелей. Но пока эти мудрые мужи пользовались влиянием среди иудеев, иудеи признавали значение сделанного ими перевода. Когда же совершили иудеи беззаконие над Спасителем, все доброе у них погасло. Пророком ведь был тот, кто возвестил: «Вот Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою. Храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца и старца, пятидесятника и вельможу и советника, и мудрого художника и искусного в слове. И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними. Исаия 3:1-4. Это пророческое слово сбылось на большей части иудеев. Лишенное понимания, не имея никакого пророка, который наставил бы их на путь спасения, они оставили и предание своих ученых мужей, и даже самые основы закона подверглись у них опасности, искажения. И вот тогда-то они произвели перемены в Священном Писании и отвергли перевод тех мудрых мужей, доверившись толкованию одного какого-то прозелита, имеется в виду Акилу, и позабыв о трудах стольких мужей и о своих собственных проклятиях. Тогда же исказили они определение времени Пасхи, 960. Мы имеем мудрых свидетелей еврейских, например, Филона и Иосифа, и некоторых других, которые в своих сочинениях свидетельствуют, что невозможно с точностью праздновать Пасху иначе, как после весеннего равноденствия. Вместе с тем они утверждают, что такой порядок относительно 14-го дня Луны соблюдается издавна, как и было уже несколько раз сказано. А эти мужи, как знают иудеи, жили спустя много времени после страдания Спасителя, так что ясно, что и Спаситель пострадал во время иудейской Пасхи, следовавшей за равноденствием. Итак, уж из свидетельства ученых ты видишь, что иудеи, ныне отверженные, с самого начала праздновали Пасху Агнца после равноденствия в 14-й день Луны. Пусть это положение стоит твердо, и на нем-то я попытаюсь обосновать высказанное мною ранее. Впрочем, нужно оговориться, что иудеи безразлично совершают Пасху и до равноденствия, исключая вставочного месяца, когда они непременно относят ее на время после равноденствия. Однако делается это не намеренно, а является делом простой случайности. Теперь же, в настоящее время, именно, они совершают Пасху прежде равноденствия, в чем и обличаются теми мудрыми иудеями, как преступники помазания. А у нас сила таинства сохраняется в неприкосновенности, потому что время, в которое пострадал Спаситель, не упускается из внимания. В исторических свидетельствах, сохранившихся от времени Пилата, дается указание на определенный день Пасхи. Там именно рассказывается, что Спаситель пострадал за 8 дней до календ апрельских. А этот день приходится после равноденствия, как хорошо знает это сведущее. Руководясь этим указанием, ты можешь убедиться, что Христос пострадал именно в это определенное время. И зная это, всегда будем соблюдать празднование Пасхи после равноденствия, подражая Христу. А если ты без того не разделял нечестие еретиков, то теперь будешь знать и те основания, которыми определяется такое именно, а не иное время. Вот и я пытаюсь сделать исчисление этого времени, чтобы показать согласие таинства с древним установлением. Пострадал Христос после равноденствия, и именно в пятницу, как мы знаем и как известно из Священного Писания. Пятница же тогда приходилась в 14-й день Луны. Затем пострадал он во время иудейской Пасхи. А Пасха иудейская тогда свела воедино ко времени страдания Христовых все сроки. Она предварена была равноденствием, падала на 14 день Луны, и дни тогда были соответствующие нашим пятнице, субботе и Дню Господню. Почему и зачем это так было, об этом я теперь должен сказать, рассматривая предложенное в отдельности. Конечно, при этом в моей беседе отразятся недостатки моего языка, но зато соблюден будет верный смысл самых вещей. Конечно, все вообще течение времени должно вести свое начало от равноденствия. Это подтверждается и данными миротворения. Первый по счету месяц должен совпадать с той порой, откуда начинается счет времени вообще. А счет времени должен начинать, конечно, с того первого дня и той первой ночи, которые равны между собой по количеству. И не другое какое-нибудь начало соответствует первому времени, как именно равенство этих данных величин. Самое время было тогда еще в будущем, но когда только что явились день и ночь, величина их была определена в равной мере, и только потом уже вследствие движения явилась неравномерность между ними. Если же неравномерность произошла от движения, то при творении должна была быть соблюдена равномерность. И это может быть подтверждено из Священного Писания. «Вначале, — говорит бытописатель, — сотворил Бог небо и землю». Затем прибавляет, что была тьма, и света еще не было. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И отделил Бог между светом и тьмою, и нарек Бог свет днем, а тьму ночью». Так явились первый день и первая ночь. Что же, как отделил Бог между светом и между тьмою, которую назначил быть ночью? Это самое «между» посредине указывает на две равные половины, так как все, что творил Бог, Он творил в определенной природе, то есть, естественно, что и первый день и ночь Он заключил в определенные и равномерные границы. И при наличности таких границ увидел, что это весьма хорошо. Неравномерность же между днем и ночью должна была явиться впоследствии уже, как следствие движения. И вот если первый день и ночь были равными, то равноденствие есть начало первого времени, как и было показано. Затем, после равноденствия, обрати внимание на то, что я говорю, четвертый день является Солнце и Луна. Равенство равноденствия соответствует положению светил. Шестой день создает Бог человека, а затем седьмой почивает от всех дел. Следующего дня, который является опять и первым, Он предоставил всему сотворенному идти своим порядком. Это ты сохрани и удержи в памяти своей, чтобы иметь возможность изъяснить сказанное. Бог сотворил человека, и, будучи благим, и человека сотворил таким же. Ты не смотри на теперешнего человека, но имей в виду его первое состояние, ведь его Бог сотворил по образу своему. И чтобы показать, что человек по природе своей не уступает звездам, Писание указывает, что Бог поместил его в раю нагим, не нуждающимся в одежде. Его взором тогда еще чужда была распущенность, ни в каком прикрытии он не нуждался. Итак, Писание свидетельствует, что Бог сотворил человека и первых людей поместил в раю, и что они были наги и не стыдились. Но как солнце и луна красуются во всем блеске своей наготы, так и они имели возможность любоваться своей природной красотой. Явив человеку такое благодеяние, поместив его среди райских наслаждений, и оказывая к нему в изобилии свое расположение, Бог, как это и справедливо было, искал чувства со стороны его и научил его, чтобы он выражал благодарность ему своим послушанием. Но так как Бог увидел, что невозможно человеку соблюсти этот дар, если он не будет в общении с Богом, наградившим его, и не будет воздавать ему честь, то он предписал ему закон в качестве стража природы, чтобы воспоминанием о законодателе и с помощью его поддерживать себя как какими-нибудь хорошими лекарствами. И, случая соблюдение закона, обещал ему бессмертие, а при нарушении его – смерть. Что произошло затем, это всем известно. Именно человек, будучи склонен к зависти дьявола к нарушению закона, становится тленным и изгоняется из рая. Затем, размножившись, он стал вести скотскую жизнь и сделался вместилищем нечести и невоздержанности. Поэтому и пророки возглашали о первоначальном его достоинстве и последующем бесчестии. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Псалом 48:13. При таком положении дела, при таком падении человеческой природы, единородный Сын Божий, согласно с отеческим намерением, желая восстановить человека и освободить его от грозившего ему суда, придумал время и способ помощи. Время для того, чтобы благовременно приступить к врачеванию. А способ такой, который был бы удобен для очищения и восстановления. Сделавшись человеком, но оставаясь в то же время и Богом, он пострадал за весь мир. Я часто говорил об этой жертве. Недавно многое говорил, приводя доказательства против иудеев, от них же самих. И против еленов, от самих же еленов, и показывая действительно спасительное значение этой жертвы, уничтожившей демонов, опасности. врагов и все постыдное. Теперь, конечно, я не стану вооружаться против них, чтобы не отвлекать от последовательности предлагаемого слова. И вот, когда Единородный Сын Божий восхотел даровать воскресение падшему человеку, обновить его и своим страданием воссоздать по первообразу, смотри, как он поступает. Так как он сам был творцом первого человека, то вознамерился и после падения его быть слугой в деле исправления всей природы. Именно, приводит самого себя к страданию и для восстановления избирает то же самое время, какое употребил и на создание, чтобы, наконец, конец оказался согласным с началом, и способ у Творца был один и тот же. Именно восхотел и точно так же, как и для создания первого человека, употребил он самое чистое время, ведь уже потом это первое время было осквернено вследствие преступления, испортившись вместе с самим преступником, и сделало то, что непосредственно следовавшее за ним века тоже были осквернены. Так точно для восстановления человека избрал он самое первое время, чтобы вместе с ним очищением через страдания и последующее время очистить с начального момента и во всем дальнейшем течении, чтобы сразу показать все вместе в одном и том же, и обновление человека, и чистоту времени, и обновителя, и создателя природы, показать с ясностью при помощи признаков времени. 963. Итак, какое время первое? Где начало первого времени? Равноденствие, брат, как мы показали, требующее равенства дня и ночи, и при том равноденствие именно весеннее, что подтверждается и последовательностью событий. Ведь Моисей рассказывает, что в третий день повелел Бог явиться цветам, деревьям и растениям. А это признак весны, соответственно, искусству, способу и порядку, создающего все Бога. Так как первое создание человека совершилось после равноденствия, именно в шестой день равноденствия, ведь человек был создан в пятницу, полная же луна была сотворена после равноденствия в четвертый день. А потом уже произошло падение человека через грех, то поэтому исправление его и обновление Бог возводит тому сроку, который соответствует времени его создания, сводя вместе и равноденствие, и 14-й день после равноденствия, и 6-й день, чтобы с течением этих моментов времени наглядно показать единый источник и воскресение пострадавшего, и обновление природы, и ее возглавление. Поэтому апостол, указывая на это совершенное Богом возглавие, говорил: «Каковой он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Ефесянам 1:8-10. Видишь, как он говорит о возглавлении того, что на земле, небесным, после того, как произошло падение человека и отделение от благочестия небесных ангелов, он, желая возвратить нас через страдания к этому единению, что иное предпринимает как незавершение добра. Поэтому и время творения он избирает временем обновления и дает тебе возможность слышать о величайшем таинстве. Так как эти времена с трудом могут совпадать, как это случилось в первые дни творения, в одну и ту же седмицу. Обрати внимание на то, что первая та седмица, седмица творения, говорю, имела в себе равноденствие в начале, затем полную луну, появившуюся в четвертый день, и немного спустя шестой день, в который создан был человек. Далеко не всегда может это случиться на одной и той же седмице. Так вот, как трудно было, чтобы эти определенные времена сошлись в течение одной седмицы, как во время первого творения, то Спаситель именно и воспользовался стечением их для домостроительства страдания, чтобы показать предстоящее завершение. Поэтому, будучи нередко разыскиваемый иудеями с целью умерщвления, он уклонялся, однако, из их рук, пока не последовало совпадение времен. И ты сам читаешь в Евангелиях, что иудеи хотели схватить его, а он удалился. Те, кто не знал тайны, видели в этом трусость. Но здесь был не страх, а ожидание наступления предопределенного времени. Когда же Сын Божий собрал вместе признаки времен, когда нашел, что данная седмица согласуется с той первой седмицей творения, что и равноденствие, и полнолуние, и пятница, в которой должно было ему пострадать, и должно было совершиться обновление, сошлись вместе, то он тогда же предает себя на страдания. Подняв очи к небу, он сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославить Тебя». И ученикам сказал: «Пришел час, да прославится Сын Человеческий». Так Единородный Сын Божий все те первые времена, в которые пал сотворенный человек, старался свести в одно для исправления его и устроить возобновление природы, для чего необходимо было соединение определенных времен. Поэтому во время страдания и наблюдается равноденствие, как бы глава времени. Прежде же этого равноденствия, прежде чем явился день, была тьма, и недостойно было в это время мрака совершиться страданию и исправлению падения, потому что и первый человек появляется не во тьме, но после света. После же равноденствия день берет верх над ночью. Так надлежало и страдание, совершившемуся для исправления, обнаружиться при таком положении, когда свет благочестия должен быть увеличиваться, а мрак нечестия уменьшался. Но как равноденствие во время страдания наблюдается в силу возглавления, завершения времени, так в силу того же самого и днем страдания является пятница, потому что в этот день был сотворен человек, и необходимо было, чтобы в какой день пал созданный человек, в тот же он был и восстановлен. Далее, в субботу Писание посвящает покою, выражаясь именно так: «И почил Бог отдел своих в день седьмый, и благословил этот день, и освятил его». Так вот и Господь, совершив теперь обновление, пострадав в пятницу, исполнив дело восстановления падшего человека, в седьмой день покоится и пребывает в сердце земли, даруя находившимся в аде своими страданиями свободу. Как некогда Бог, так и Господь покоится теперь от всех дел. Творение святого Иоанна Златоуста, том 8, страница 965, кассета 8.